Наталья Третьякова. Дом, где пахнет шарлоткой. О теплых встречах, женской дружбе и мечтах, которые вредно откладывать. Часть первая. Про людей. Птица счастья. После Катиного развода прошло уже почти 7 лет, но новых отношений построить так и не удалось. Красивая и нежная, с копной золотых волос, похожая на Венеру Боттичелли, Катя привлекала мужчин. Но на пути попадались все больше женатые искатели приключений и отношений без обязательств. А Кате хотелось семью. Муж бросил ее с двумя дочками, после 13 лет брака ушел к другой, не слишком красивой, излишне манерной, но, видимо, достаточно плохой. Потому что на прощание любимой до жгучей боли в висках муж сказал Кате: «Ты такая хорошая, добрая и понимающая, что с тобой скучно. Понимаешь?» «Ну да, ты же все понимаешь. Ты как ровная дорога, без единой ямочки. Даже уснуть за рулем можно». Первый год после развода Катя училась дышать. Еще несколько лет собирала по кускам свою разбитую в хлам самооценку и только года через 4 решилась на новые отношения. Сначала это оказался давно влюбленный в нее коллега на работе. Моложе на 7 лет, он вел себя так, словно был старше и опытнее. Спрашивал, поела ли она, покупал ей таблетки от аллергии, когда зацвела полынь. По утрам развозил ее девчонок в садик и школу, а потом вез Катю на работу. Перед поворотом к офису Катя выходила из машины, так как корпоративные правила не приветствовали подобных отношений. Но она и сама не хотела афишировать. Просто отогревала себя в лучах его любви и заботы, как ящерица на солнце, отращивая оторванный хвост. Кате вырвали клок души. Она потихоньку залечивала рану. А через полгода тайных встреч Катя узнала, что у пылко влюбленного уже несколько лет есть девушка, и скоро он на ней женится. Узнала совершенно случайно, увидев всплывшее сообщение в его телефоне про встречу с Тамадой и обсуждение конкурсов. Он поначалу вяло отпирался, а потом признался, что это правда. Он и Катю любит, но и свадьбу отменять не будет. Это был разрушительный удар по только что заново собранной и склеенной Кате. Ящерица снова оказалась без хвоста. Через год лучшая подруга Кати, уже много лет находящаяся в разводе, вышла замуж, познакомившись с избранником на сайте знакомств. Катя, вдохновленная подругой, зарегистрировалась на сайте в надежде там найти свое счастье. Но довольно быстро поняла, что хорошие, порядочные мужчины там такая же редкость, как жемчужина в океане. Нужно 100 раз нырнуть, чтобы найти ту самую. Пока Кате в основном попадались только пузатые дальнобойщики в майках, сфотографированные на фоне своих фур, имеющие семью в каждом городе, да женатики, предлагающие хорошо провести время в своем автомобиле. Мечта найти своего человека, с которым проживет жизнь, потихоньку переходила в разряд несбыточных. Потому что как ее сбыть, если попадаются такие, как, например, вертолетчик Валера? Валере 45 лет, а Кате как раз 40 стукнуло. Валера первым написал ей на сайте знакомств, вопросы задавал, про себя рассказывал, в меру юморил, в меру комплиментов отсыпал. В целом произвел приятное впечатление на Катю. День переписываются, 2 переписываются, а на 3-й день он позвонил, без предупреждения. Кате это показалось странным. Лет 10 назад все так делали, а лет 20 назад могли даже в гости нагрянуть, заранее не договорившись. А лет 30 назад можно было о встрече за 3 месяца договориться и безо всяких звонков, телефоны домашние-то не у всех были, встретиться в нужный день и час в назначенном месте. Но вежливость нашего времени требует перед звонком незнакомому человеку спросить, удобно ли. Валера позвонил в неудобное время. Как раз в тот момент, когда Катя с родителями везла с дачи картошку. Трубку она не взяла. Он позвонил 2 раз, в тот самый момент, когда обе руки Кати находились в маникюрной лампе. В 3-й раз он позвонил, когда она была на школьном собрании. Она написала, мол, уважаемый Валера, неудобно получилось с вашими звонками. «Не терпелось услышать твой голос», ответил романтичный вертолетчик гражданской авиации. «Вроде и ничего такого, а вроде и странно. Чай не 20-летний мальчик». Романтичный Валера продолжил в переписке задавать всякие вопросы, продвигаясь ближе к телу. Мол, уважаемая Катя, позвольте узнать ваш рост и вес. Катя своим фотографиям на сайте соответствует, поэтому, не таясь, ответила, мол, так и так. 170 сантиметров в холке, 70 килограмм живого веса. После этой информации Валера пропал из зоны доступа, даже не спросив у Кати размер чашки бюстгальтера и обхват талии. А зря. Большая часть Катиных килограммов обреталась в груди и попе стульчиком. На следующий день Валера вернулся, мол, прошу извинить покорно, срочный вылет. Но у нас, Катя, все равно, к сожалению, ничего не получится. Катя уточняющих вопросов задавать не стала, но Валерий сам уточнил. Потому что я люблю худеньких. Катя вежливо пожелала удачи в поиске худеньких и перекрестилась, что дальше переписки не дошло. Но на этом история не закончилась. Через два дня Валера написал снова. «Катя, доброе утро. Извините меня, я не могу вас забыть. Вы мне очень нравитесь». «Валерий, но ведь я еще не успела похудеть до идеала. И, кстати, какой у вас идеал в килограммах? Чтобы знать, к чему стремиться».
«Катя, не сердитесь. Давайте попробуем еще раз».
«Зачем? Если мои 70 килограммов останутся при мне?» Ответ вертолетчика поразил Катю и заставил стены кафе содрогнуться от хохота подруг, с которыми Катя в этот момент там находилась.
«Просто я подумал, что вы весите 170 килограмм. Невнимательно прочитал», — простодушно ответил Валерий. «А я не люблю толстых».
«А, боитесь, что вертолет не взлетит?» — ответила Катя и удалила чат с перепиской. «Это ж надо такую фигню придумать!» И решительно удалила еще и свой аккаунт с сайта знакомств. «Хватит!» Но окончательно не потерять веру в мужчин, Кате помогла история ее мастера маникюра Светланы, который после долгих мытарств судьба щедро отсыпала женского счастья. К своему 35-летию Светлана подошла с 5-летним сыном, без мужа и собственного жилья. Жизнь, как детали из разных конструкторов, не складывалась. Несколько лет встречалась с одноклассником Женькой Переваловым. Со школы была в него безнадежно влюблена, но он ее не замечал. Куда уж ей. Он первый красавец класса, да и всей школы, а она — Светка-пипетка. Но на встрече одноклассников спустя 10 лет после выпуска Женька вдруг заметил, что Светка не такая уж и пипетка. Светлана оделась в облегающее платье с глубоким вырезом, и все с удивлением заметили, что из мелкой носатой замухрышки Светка превратилась в секс-бомбу. Ноги стройные, талия осиная, грудь из декольте рвется. Нос, правда, так и остался самой выдающейся частью лица, но на фоне остальных выпирающих частей тела был мало заметен. Женька, к тому времени успевшая обзавестись небольшой лысиной, наметившимся брюшком, тремя детьми, двумя штампами в паспорте и двумя свидетельствами о разводе, весь вечер не отходил от Светы. Жарко смотрел на нее шальными зелеными глазами, нависал над ней с бокалом, много говорил, подливал вино. Обычно Света почти не пила, разве что пригубить могла на Новый год да на день рождения. Опьянение не приносило ей удовольствия, только головную боль. А в тот вечер не замечала, как пила бокал за бокалом сладкого терпкого вина, отчего тело стало горячим и легким. Хотела кружиться в танце и прижиматься к другому, еще более горячему телу. До дома Светы шли пешком, целуясь на каждом шагу, как школьники. Мир внезапно стал ярким и четким, как в детстве, когда обещание чего-то хорошего видишь в каждом цветочке, в отражении луны в лужах, в желтом свете чужих окон. Женька стал приходить в гости несколько раз в неделю, с вином и цветами, все как полагается. Света стала соответствовать своему имени. Светилась. О будущем, конечно, думала, планы строила, но Женька переводить отношения на другой уровень не спешил. Два брака за спиной отбили у него желание связывать себя семейными обязательствами. А Света не торопила. Готовила вкусные ужины и чистую постель к его приходу, надеясь, что настанет день, и Женька не захочет уходить. Все закончилось через несколько лет таких отношений, когда Света забеременела. «Или делаешь аборт, или больше ты меня не увидишь. От алиментов никуда не денусь. Но ты губу особо не раскатывай. Троих уже содержу», — поставил ультиматум Женька. Света выбрала второй вариант, сделав ставку на ребенка. Мама, много лет назад переехавшая в другой город, поближе к младшему сыну Сашке, сказала, что никуда Женька не денется. «Увидит ребятенка и растает.
Свои-то уже большие, не потискаешь?» Ошиблась мама. Женька за 5 лет ни разу не заехал посмотреть на сына. Бухгалтерия исправно отчисляла назначенные судом алименты, крохи, конечно. Света крутилась как могла, пилила ногти на дому, пока сын днем спал. В 2 года отдала его в ясли и устроилась работать в салон. Вечерами дома подрабатывала. Впритык, но на жизнь хватало. На сайте знакомств познакомилась с Павлом. Он хотел создать семью, но, как позже выяснилось, не прямо сейчас, а в ближайшем будущем. Свете Паша понравился. Симпатичный, белозубый, с румянцем во всю щеку. Крепкий, как яблочко. Просто добрый молодец из сказки. А еще и хозяйственный, рукастый. Когда первый раз пришел в гости, первым делом починил все выдранные из гнезд розетки. Сам он жил с мамой, занимался ремонтом машин. Стали встречаться. Но опять, как и с Женькой, дальше ночевок в ее квартире отношения не продвигались. Паша исправно несколько раз в неделю приходил с пакетом каких-нибудь вкусностей для нее и Вовки. С аппетитом ел, белозубо смеялся, крепко обнимал Свету после Вовкиного отбоя. На следующий день уезжал на работу и пропадал на несколько дней. Обещал с мамой познакомить, но то мама приболеет, то он сам по делам в другой город уедет. А совместные планы строили. Паша вообще любил строить планы, увлекая Свету в мир своих фантазий, в котором будущее непременно светлое, квартира большая, отпуска за границей, а в шкафу переливаются упругими ворсинками шубы. «Как говно в проруби этот твой Паша», — сказала мама. «Что не съезжаетесь-то?» «Да вот, ищем квартиру, чтобы ему поближе к работе было». «Ага, а тебе подальше, да?» «А мне машину купим, чтоб я на работу ездила. Я же на права отучилась. Хочу кредит взять. Паша поможет недорогой вариант подобрать». «А кредит кто платить будет? Ты сама?» Паша обещал помочь. «Да как же, держи карман шире. Он с мамой живет, сама говоришь. Вечно мама то, мама сё. Не разрешит ему, вот увидишь». После разговора мама с братом сделали Свете подарок ко дню рождения, который должен был случиться только через 3 месяца. Отправили 50 тысяч на машину. Света к ним добавила еще 500 тысяч, взяв кредит. Сумма для нее большая, но за 2 года рассчитается. А если Паша поможет, то и быстрее. Зато машина будет хорошая, не хлам какой-то. Бродили с Пашей по авторынку, придирчиво рассматривая варианты. Одна машина идеально подошла и по цене, и по состоянию, и по цвету. Красная, как и мечталось Светлане, еще и заметно дешевле, чем подобные у конкурентов. «Срочно продаем», — шмыгая от холода доверительно сказал парень в надвинутом на глаза капюшоне пуховика. «Переезжаем в другой город. Это машина жены. Но вы же сами понимаете, куда она там ездила в декрете-то? Раз в неделю за подгузниками в магазин. Состояние идеальное. Забирайте сейчас, а то перекупщикам отдам. Они потом ее на 100 000 дороже выставят».
«Паш, что скажешь?»
«Норм, тачка, надо брать», — одобрительно сплюнул Паша.
Ударили по рукам. В ГИБДД Света поехала за рулем своей «Ласточки». Гладила руль, представляя, как обрадуется покупке сын Вовка. Она ему со всеми подробностями рассказала, как будет возить его в садик, как они будут слушать в машине его любимые песенки. Он ждал новую машину не меньше, а то и больше самой Светы. Из ГИБДД возвращались с Пашей на автобусе. Паша угрюмо молчал, Света ревела навзрыд, пассажиры сочувственно смотрели.
«Паш, ну ведь можно же что-то сделать!»
Захлебываясь слезами, не могла поверить в происходящее Света. В ГИБДД выяснилось, что документы на Свете на автомобиль поддельные. Так, например, бывает, когда машину ввозят из другой страны разобранную, как запчасти, чтобы пошлину большую не платить. Обычно ее и продают, как запчасти. Но Света с Пашей попали на мошенников, сделавших на машину поддельные документы. Документы изъяли, машину забрали на штрафстоянку, позже вернули, но ездить на ней было нельзя, так как без документов не поставить на учет, только продать на запчасти примерно за треть цены. На вопрос, как так вышло, Паша угрюмо ответил, что он специалист по машинам, а не по документам. Отношения испортились, у Светы кредит, у Паши чувство вины. Была бы любовь, сложилось бы это все в общее «переживем» и перемололось, но отношения, словно одноразовый пакет, порвались на неприглядные клочки. Общие планы разлетелись по ветру. Паша пропал, отговариваясь командировками и болеющей мамой. Света осталась с горечью разочарования, разбитыми мечтами
и кредитом в 500 000. А еще, как назло, маникюрная лампа стала барахлить, и сын внезапно посреди зимы вырос из комбинезона. И как это все объяснить маме, у которой Света планировала перехватить денег, непонятно. Но объяснять и не пришлось. Момент был неподходящий.
«В больницу я ложусь, Света. Не хотела раньше времени говорить, пока точно не узнаю. Но теперь уже что скрывать? У меня в груди опухоль. Сказали, что вовремя обнаружили. Пока не знаю, когда операция, скажут уже в больнице».
«Мама, какая опухоль? Злокачественная?»
«Да, Света, рак. Но все хорошо будет, не переживай. Всего лишь вторая стадия. Прооперируют бесплатно. Потом нужна будет химиотерапия и лекарства какие-то покупать. Сашка будет меня возить».
Света прилегла на диван. Голова разболелась так, что, казалось, привстанет, а затылок останется на подушке. Вот, значит, как выглядит эта заезженная беда не приходит одна. Буднично так пришла, а потом расселась по-хозяйски. «Хоть на панель иди», — в отчаянии подумала Света. И написала объявление на сайте знакомств, что ищет материально обеспеченного мужчину для приятных встреч. Что именно подразумевалось под приятными встречами, она и сама еще толком не решила. Просто написала назло обижающей ее судьбе, мол, вот, выкуси. Хотя это объявление и шло вразрез со всеми жизненными принципами Светланы, с ее воспитанием и отношением к жизни. Она и просить-то не умела, тем более у мужчин. А тут такое. Но в успех мероприятия она не верила. Вряд ли нормальных обеспеченных мужчин такое заинтересует, а с ненормальными она связываться не будет. Нормальных — это приятные наружности миллионеров с мудрыми глазами, без всяких тараканов в голове. Написала и забыла, окунувшись в привычную жизненную круговерть. Вспомнила, когда на следующий день пришло уведомление о новом сообщении. «Привет, может быть, встретимся? Выпьем кофе и обсудим детали?» В этот момент она как раз делала маникюр Кате, которая уже знала и про Женьку, и про Пашу, и про историю с машиной, и про болезнь мамы. Катя тогда еще подумала, что она по сравнению со Светой еще везунчик. Родители рядом живут, всегда помогут, денег подкинут. Бывший муж с дочками по выходным встречается, его родители во внучках души не чают и очень горюют от такой подлости своего сына. Света заволновалась, аж пилить ногти перестала. «Ну и что мы будем с ним обсуждать? Сколько я беру за час, что ли? Кошмар какой!» Посмотрев фотографии мужчины, Катя со Светой были приятно удивлены. 48 лет, пальто, галстук, широкие плечи, приятная открытая улыбка. Не красавец, но и не похож на того, кто платит женщинам за встречи. По виду нормальный мужик, а на сайте полно предложений от женщин, готовых встречаться и без денег.